Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вопрос о подати кесарю, который адресуется самому Христу, звучит в Евангелии не случайно, и не случайно в одни Страстной Седмицы он также является одним из евангельских вопросов, одним, можно сказать, из образов, с которым также обращаются ко Христу вопрошающие его, а вопрошают его, как указывает евангелист, ученики фарисеев и иродиане, ну, то есть те, кто был приближен к царю Ироду, а Ирод был таким, можно сказать, не вполне законным царем в Израиле того времени. Он и вовсе не обладал какой-то очень уж серьезной властью и также находился под протекторатом Рима, находился в прямой зависимости от прокуратора Понтия Пилата. Ну и, собственно говоря, весь Израиль также находился в зависимости от Рима, от кесаря римского императора, и в той или иной степени все в Израиле имели такое недовольство ни Римом, ни царьком, тем же Иродом, ни собственными членами Синедриона, которые были вынуждены, можно сказать, лавировать между и народом, и Понтием Пилатом, и Иродом, ну, вот самим Римом. И все это, конечно, для свободолюбивых израильтян, иудеев того времени представляла очень большую проблему. Поэтому Христос, как истинный Мессия, как такой и бродячий, можно сказать, проповедник, и тот, кто творит великие чудеса, и слово которого действительно со властью великою, он, конечно, очень многих, в том числе, в первую очередь, фарисеев, членов Синедриона, саддукеев, как представителей вот правящей элиты, правящих партий, имеющих влияние в Израиле, Христос приводил в великое смущение, вплоть до того, что, как мы знаем из Евангелия, члены Синедриона принимают решение убить его, потому что он вызывает у них, в том числе и в плане таком политическом, большое смущение, потому что как бы ни пришли римляне и, в общем, не сокрушили бы остатки могущества Израиля, не лишили бы вообще хоть каких-то признаков самостоятельности. Хотя, на самом деле, по большому счету, римляне уже не первый год властвовали над Израилем, над Иерусалимом, оставляя, правда, какую-то все-таки автономию за израильтянами, чтобы те могли себя этой автономией тешить. Ну, как, впрочем, за большинством народов, которые Рим подчинял. Ну, так или иначе, действительно, этот вопрос звучит не случайно. Позволительно ли давать подать кесарю? Вот, потому что, ну, если ты действительно такой вот истинный учитель Израилев, то ты говоришь, что надо давать подать кесарю, значит, ты фактически выступаешь на стороне вот этой презренной языческой оккупационной власти. А если ты говоришь, что не надо давать подать кесарю, ну, значит, ты бунтарь, смутьян, вот, революционер, против Рима выступаешь, да и вообще, действительно, неуплата налогов – это очень тяжкое преступление по отношению к тем, кто реальную власть имеет и кто ее должен осуществлять, потому что, ну, понятное дело, само осуществление властного принципа, оно требует от самой власти же больших усилий и средств в том числе. Ну и вот, как мы видим в Евангелии, Господь премудро отвечает: «Принесите мне вот эту монету, этот динарий». Те приносят. Он говорит: «А кто изображен на динарии?» Ну, кесарь изображен, потому что только император, только царский дом, в те времена традиционные, а теперь уже и древние, и до определенного момента в истории человеческой, собственно говоря, власть царская, имперская, она чем еще отличалась? Что только она имела право чеканить монету. Вот. Во многом разного рода революции, которые, в общем-то, в конечном счете к 20 веку-то и сокрушили все традиционные монархии, как таковые, они целью имели вовсе не лозунги равенства, свободы, братства, которые лозунгами были, лозунгами-то по сути и остались, а одна из главных целей это была этот принцип сокрушить, отменить и ввести совсем другой тип перераспределения финансовых средств и благ в мире, и тоже далеко не в пользу народа на самом деле, а в пользу определенных, прежде всего, как это говорится, олигархических элит. Ну, это отдельная тема. Ну и вот Господь-то совершенно законно указывает, а чье изображение на этой монете? Ну, кесарю. Ну, так вот отдавайте то, что ему и так принадлежит. Отдавайте кесарю, кесарево, да. К тому же в храме ветхозаветном Соломоновом во внутреннем обращении ходила особая монета, которая менялась на вот эту монету кесаря, потому что считалось, что нельзя приобретать жертвенных животных на монету, где есть изображение кесаря. То есть, на самом деле, статус-кво-то соблюдался внутри Израиля и внутри там храмового обихода, так что действительно не нашлись, что иродиане и ученики фарисеев возразить, и удалились посрамленные в данном случае также. Но вопрос, конечно, на самом деле шире, что есть действительно отдавать кесарю кесарева, а Богу Божие, действительно, уже в условиях других исторических, в условиях уже новозаветной эпохи. Но, правда, можно сказать, что уже сотню лет, как с лишним, уже миновала эпоха, что называется, Константинова, миновала эпоха действительно православных, христианских царств, государств, империй. Наступили уже времена, которые именуются постхристианскими даже, увы. И, собственно говоря, церковь-то, она сталкивается последние столетия с новыми вызовами. А сейчас мы дожили до таких времен, когда эти вызовы еще вновь прибавились, и можно сказать, что стали вовсе новейшими. Дожили до времени, когда под совершенно, казалось бы, благовидным предлогом борьбы там с вирусной вот этой пандемией, фактически на Пасху, на Страстную Седмицу храм закрывается. И вроде как сам повод-то он, ну, с ним даже церковь и не нашла возможности как-то его идейно оспорить. Ведь повод-то вроде, казалось бы, такой вполне, что ли, законный. Забота о благе самого населения, забота о здоровье человека, действительно там необходимый карантин. Вот. И на словах-то оно все вроде правильно, а в то же время, как говорится, у христиан, которые действительно стараются жить по вере, осадок-то остается, вопросы-то остаются. Вот. Неужели действительно вера в сокрушительную силу, вот, чрезвычайную опасность этого вируса, она сильнее самого Бога, так сказать, она сильнее самой обращенности нашей к Богу, что надо даже и отказаться от общего литургического собрания, даже на Пасху. То есть, увы, к сожалению, можно сказать, что вот эта вот боязнь, она, идеология боязни, победила, она побеждает. Она была внушена на общемировом уровне, и она стала главным, что ли, мотивом, ради чего все осуществляется, и даже оказалось легко само наше вот богослужебное собрание подвергнуть запрету, литургическое собрание. Но дай Бог, чтобы это действительно произошло на какой-то более-менее вот краткий срок. А вдруг последовав, что-нибудь еще изобретут? А вдруг будет какая-нибудь новая волна какого-нибудь вируса? А вдруг еще что-нибудь придумают в этой не то реальности, не то уже виртуальной реальности, продлят это все? И что мы как церковь, как христиане тогда сможем этому возразить, если мы так легко соглашаемся вот с кесарем? Ведь, казалось бы, у нас и церковь отделена от государства, до сих пор это декларируется. Вот кто бы еще как следует объяснил, что это такое, ну и ладно. Ну и пусть так нет, оказывается, что когда это выгодно государству, церковь отделена. Когда государству невыгодно, что она отделена, а является действительно частью общества и народной жизни, государство начинает кесарь в это, так сказать, вторгаться. Вот, то есть этими вещами легко манипулировать в таком идейном, что ли, пространстве, в идейном информационном поле. Хуже того, с развитием всех вот этих информационных, виртуальных, новейших технологий можно смысл как угодно переворачивать, как угодно смыслами играть, и получается, что возразить-то против этого что-либо трудно. Хотя на самом деле деле, на самом деле, все-таки мы как христиане, мы как церковь должны осознавать, видеть, формулировать, что есть вот эта граница между царством Кесаря и царством Божиим. Потому что, увы, к сожалению, последние десятилетия, надо сказать, ведь победили ценности в нашей жизни общественной, государственной, народной, вовсе же не христианские, а победили ценности общества развитого потребления. А это ценности потребления чисто земного. Это ценности поклонения материальным же ценностям, это ценности поклонения деньгам, это ценности поклонения богатству. Это поклонение, стремление, жажда к комфорту, к исключительно земным житейским благам. Это ценности именно такого чисто потребительского образа жизни. И вот именно исходя из этого потребительского образа жизни, сейчас даже не просто там, одно какое-то государство, а мировые элиты крутят, вертят в плане идейном человечеством, населением, людьми, обществами, как хотят. Внушают вот эти ужас, этот страх перед тем, что вот сейчас все заболеют, все умрут. Ну да, опасность есть, но настолько ли эта опасность сокрушительно, смертельно велика, что надо отказываться от Царства Небесного, что надо отказываться от жизни со Христом, отказываться, опять же, в пользу чего? В пользу чисто земной только жизни проходящей, только земного благополучия. Ну ладно, опять же, это какое-то проходящее время нас вынуждает к этому отказу. А если это будет длиться дальше, если это будут возникать другие предлоги, вновь и вновь сводящиеся к тому, что нечего вам собираться за вашей божественной литургией, потому что это представляет опасность для жизни общественной, для жизни народной, так сказать, дожили. Нам внушают, что наше литургическое собрание, оно представляет опасность, оно становится смертельно опасным для людей. Христос, оказывается, опасен для здоровья, благополучия граждан и народной жизни. Но если вдуматься, это же совершеннейший бред, который вдруг оказался вполне в общественном пространстве, поддерживаем, внушаем. И, надо сказать, это не просто вот сам Кесарь или власти это внушили. Это и в части большой людей, в части народа этот страх и претензии, в том числе и к церкви, вполне озвучивается. Это разделяется значительной частью, как это, что называется, народа, населения. Вот. И здесь нам стоит задуматься действительно, а как жить дальше в условиях очень серьезно меняющихся реалий? Вот. А как действительно исповедовать веру? А в чем наше действительно исповедание? А в чем наше христианство? Надо признать, что мы, наверное, действительно за последние десятилетия как-то тоже расслабились, в каком-то смысле тоже зажирели в стремлении к комфорту, в стремлении к доступности, в определенном, можно сказать, потребительском отношении, внутреннем, собственном, и в церкви тоже. Вот. Все легко, доступно было. На любую литургию приходи, без особых-то и усилий. Многие уже даже действительно привыкли часто опаздывать и не слишком напрягаться. Вот. Ну и так далее и тому подобное. И это вот все с нами сейчас происходящее действительно пусть послужит нам уроком. Пусть мы действительно гораздо более ответственны будем к собственному христианству, к собственному литургическому собранию, к возможности быть причастными Христу. Пусть мы возлюбим это в большей степени. Пусть мы научимся, поучимся быть более ответственными. Пусть мы задумаемся на более ответственности, чтобы вот это вот развлечение, что есть Кесарево, а что есть Божие, действительно стало бы делом нашей совести и стало бы для нас действительно спасительным и в дальнейших обстоятельствах нашей и личной, и частной, и общей, и соборной, и церковной жизни. Господи, истинно, помоги нам в этом. Аминь. Храни всех, Господь.